Вину Шабашамаем, Отец неба и земли, Великий Святой, Всемогущий Божий, я прошу Твоего особого благословения сегодня для того понимания, которое необходимо нам. За все Тебе честь и слава, и пусть Твоя крепость и сила Божия, и дыхание Твое просто продует каждого из нас, чтобы мы могли легко и свободно понимать простоту Твоих мыслей, понимать Твою защиту и жизнь. Я прошу Тебя, пусть Твоя крепкая рука будет на интернет-соединении, чтобы наше общение было максимально плодотворным. За все Тебе честь и слава. Во имя Ишуа Мессии молился. Амин. Итак, 32 глава. Мы с вами поговорили о силе слова, о богатстве слова, о ценности человеческого слова, о недаре, то есть когда человек дает какое-то обещание, просто сказал, о клятве, что клятва сопровождается тем, что в клятву входит Творец. И Он уже наказывает того человека, который не исполнил эту клятву. Недар – обещание. Это когда человек совмещает какое-то обещание с каким-то предметом. Например, помните, Яков выходит из своего дома, да не выходит, а убегает практически. Потому что там его ждет его брат Исав, который хочет его убить. И у него другого ничего в голове нет, он прекрасно это понимает. Мидраш говорит, что по дороге Исав отправляет своего сына и говорит, вот настигнешь Якова и убей его. Сын есть сын. В те времена дети по-другому реагировали на слова отцов. Слово отца был закон. Но это мидраш. Понятно, что это не историческое событие, но в этом есть определенный смысл, что мы можем понять. И он догоняет Якова. Ну, а рука так как-то не поднимается. Все-таки дядя родной. И тогда Яков помогает ему. И говорит, вот смотри, ты возьми все, что у меня есть. А он отправился ведь за невестой. Поэтому точно так же, как Ицхак, помните, караваны с золотом и все остальное. Большое богатство. Он ему говорит, забери все это. Потому что, ну вы понимаете, на Востоке это было так. Нищий, что мертвый. И он ему говорит, вот все это практически ты меня убил. То есть у меня не осталось ничего. И вот у него вообще ничего нет. Впереди у него встреча с Лаваном. А Лаван, мерзавец, не самых честных правил. И он прекрасно это тоже знает. И ему там нужно еще взять себе невесту. То есть впереди достаточно сумрачное будущее. И назад вернуться некуда. И там тоже ждут его, чтобы убить. И здесь ничего нет. Как дойти? Там 1000 километров до Лавана дойти. Вы понимаете, что значит пройти по пустыне 1000 километров, не имея ничего? Попробуйте прогуляться. Куда-нибудь в гости съездить. Абсолютно без денег. Это означает, что ты по дороге, особенно где-нибудь в чужой стране, где нет ни друзей, никого нет, и перехватить негде, и телеграмму некуда отправить, и позвонить не можешь, и так далее, но у тебя нет ничего. Ты берешь просто камень, ложишь его под голову, закрываешь глаза и думаешь, заснуть бы, да не просыпаться от этого кошмара, который вокруг меня творится. И в это время он видит лестницу, по которой спускаются ангелы. А на вершине этой лестницы стоит Господь. И он видит, как эти ангелы поднимаются вверх и спускаются, и поднимаются, спускаются и поднимаются. Он увидел этот реальный духовный мир, который мы можем увидеть только его глазами. А некоторые, кстати, и видели ангелов. Но я знаю, что они есть. Потому что много раз в моей жизни они спасали мне жизнь. Итак, он видит этих ангелов и понимает, и Бог ему повторяет ту же самую фразу, что когда-то сказал Аврааму: «Я благословлю благословляющих, прокляну проклинающих» и так далее. И тогда Яков, когда открывает глаза, он говорит одну фразу, связанную как раз вот с этим недером. Он говорит: «Если я вернусь в дом отца моего», помните, «если я вернусь в дом отца моего в целости, здоровый, невредимый, и ты дашь мне хлеб в эту дорогу, если ты благословишь меня, то я тогда», вот он, смотрите, недер, и он берет этот камень, на котором он спал, и показывает на него, и говорит: вот этот камень станет домом Божьим. Бейт Эль. Бейт – это дом, Эль – это сила Господня. Это станет домом Господним. Что Яков всю свою жизнь впоследствии будет делать? И многие из нас хотят служить Господу. И это не манипуляция с его стороны была. Если ты дашь мне это, то я тебе дам это. Это совсем другое. Это было его предназначение сразу. И то, что он попал в трудную ситуацию, эта трудная ситуация только подталкивала его идти вперед. И в этой трудной ситуации этот недер, который он дал, обещание, оно его еще как мотор в машине, который вложил и дал ему двигаться вперед. Вот смотрите, это недер. А есть еще клятва. Но клятва — это вообще другая вещь. Клятва — это когда человек клянется, я не знаю, помните, Иешуа сказал: «Ну что ты этим небом клянешься? Да оно не твое». Но как ты можешь вообще клясться чем-то, то есть какой-то предмет, который ты вкладываешь туда, и говоришь: вот я клянусь, если это будет не так, то тогда вот этот предмет будет твой. Он говорит: как ты можешь клясться вот этим небом, потому что оно тебе не принадлежит? Как ты можешь клясться этой землей, если она тебе не принадлежит? Что у тебя вообще есть, чтобы клясться? Иешуа говорит: лучше не клянись. Но это не означает, что ты не должен давать обещания. Очень хорошая вещь, между прочим, в трудной ситуации дать недер. Это все равно то, что, допустим, у тебя не получается какую-то заповедь исполнять Божью. Ну, никак не получается. Ну, вот какие-то обстоятельства, ситуации. А Бог хочет, чтобы ты их исполнял, потому что это твоя защита. И тогда ты включаешь недер и говоришь: если ты поможешь мне вот в этой ситуации, да, то я клянусь тебе, обещаю тебе, что я, допустим, буду вложить эту десятину, да, или буду исполнять шаббат, что бы там ни произошло, и чего бы мне это ни стоило. Понимаете разницу, да? И после того, как человечество узнало ценность слова и ценность своих обещаний, клятв и обещаний, дальше мы начинаем двигаться вперед. Мы встречаем врага, который сам выходит на нас. Мы его побеждаем. Все, что необходимое, берем и двигаемся дальше. И вот 32 глава главы Матот. У сынов Рувена и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иозер и земля Галат есть место, годное для стад. Это Сирия. И там действительно пастбище очень хорошее. Сегодня там война, и никто не хочет там делать какие-то Барухата Адонай, Элохейну Мелех Олам, Шеаколь Бемидворот. Никто не хочет там никаких стад пасти, потому что там выжженная часть земля от снарядов, не от солнца, а от снарядов, от огня, от ненависти, от войны, потому что делят эту нефть все со страшной силой. И политика делает свое дело, и люди сотнями тысяч, миллионами бегут со своих домов, бегут сюда, в Европу, бегут туда, бегут сюда, куда угодно, лишь бы что только жить. Другие используют эту ситуацию для того, чтобы оправлять свои какие-то религиозные нужды. Потому что масса людей, как беженцев, приехала сюда, которые вообще абсолютно никакие не беженцы. Они приехали с достаточной суммой денег, живут в шикарных отелях, пользуются прекрасными машинами и телефонами. Их задача построить здесь какие-то общины, в которых бы могли бы развиваться шахиды и так далее. То есть основная школа ислама. Базу для школы ислама. Базу для того, чтобы перевернуть эту Европу изнутри. Это одна группа людей. Другая группа людей действительно бежит от этой страшной жизни и хотят хоть немножечко дать какое-то образование своим детям, накормить их, одеть их. И рады буквально каждой мелочи. А вот опять тоже война. И сыны Израиля, те самые, которые только народились, и им где-то по 40 лет, это средний такой возраст, мужчины крепкие, воспитанные в духе Торы, воспитанные в присутствии Божьем, видящие облако славы. Вы представляете, что такое облако славы? Это то, что мы с вами никогда не видели. Но это то, что мы должны приблизить. А они его видели. И вот это поколение стоит там. И осталось сделать несколько шагов, и мы уже там, в обетованной земле. То, о чем мечтали наши родители, которые уже все похоронены в пустыне. То, о чем говорил Бог еще Аврааму. Это несколько сотен лет назад. Может быть, 400, 500 или 600 лет. Ну, где-то 400, наверное, лет назад. Но это из поколения в поколение передавалось. Люди слышали, это была надежда. Передавали своим сыновьям и говорили, нет, 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 мы здесь не вечно. Вы даже не думайте, что вот мы будем всегда здесь. Хотя эта земля египетская, она хорошая земля. И эта земля является, особенно западная часть, вы помните, от Нила до Евфрата дарю тебе эту землю. То есть там, где они жили, это, собственно, и есть Эрец Исраэль. Но у них там и в сердце их Эрец Канаан, то есть от Иордана до Средиземного моря. Вот этот вот кусочек. Это центр. Потом будем двигаться шире, шире и шире. И вот мы стоим возле Сирии. И вдруг сыны Рувима, помните, самый старший сын Леи, и сын Гада, а у них были огромные стада, они увидели шикарные поля, земли Изаэры, земля Галатская, есть годное место для стад. И пришли сыны Гадова и сыны Рувену, и сказали Моше и Елизару, священнику и князям общества, говоря, Атаров, Дифон, Иезер, Нимра, Эсивон, Элила, Севан, Нево, Вион, земля, которую поразил перед обществом Израилем, есть земля, годная для стад, а у рабов твоих есть стада, то есть здесь поля, а у нас стада, но все логично. И сказали, если мы нашли благословение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение и не переводи нас через Иордан. И Моше сел. Что вы сказали? Мы собрались идти в Эрец Канаан, а вы говорите, дайте нам эту землю, а там делайте, что хотите. Они говорят, да не-не-не, ты что, Моше, мы тут это, ты нас неправильно понял, мы немножечко это. И сказал Моше сынам Гадовым и сынам Рувену, братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Да вы с ума сошли, о чем вы говорите? Как братья ваши пойдут и будут воевать и проливать там кровь, а вы вот тут спокойненько будете стада свои пасти. Помните, как когда-то Эстер сказал, Мордехай сказал Эстер, если ты не пойдешь, Бог найдет другого человека, но не ради этого времени ли ты здесь? Вот именно ради этого времени ты стала царицей. Именно ради этого времени как раз ты здесь, для того, чтобы решать это проблему. А вы говорите, а мы останемся здесь. Седьмой стих. «Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь?» Вам Господь там земли дает, куда вы идете. «Так поступили отцы ваши, когда я посылал из Кадеса Барни для обозрения земли. Они доходили до долины Хол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, что не шли они в землю, которую Господь дает. И воспылал в этот день гнев Господа, и поклялся он, говоря, люди сии, вышедшие из Египта, от 20 лет и выше, знающие добро и зло, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иоакову, потому что они не повиновались мне, кроме Халева, сына Ифонина, Кенеяна и Иешуа бен Нуна, потому что они повиновались Господу. И воспылал гнев Господь на Израиля, и водил он их по пустыне 40 лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах вы, а вы их дети». И повторяете то же самое. «И вот вместо отцов ваших восстали вы, вообще отродье грешников. Вообще думаете, что вы говорите, чтобы усилить ярость гнева Господня на Израиля?» 15 стих. «Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей, то есть все ваши два колена». И подошли они к нему и сказали: «Да ты нас неправильно понял, да ты как-то погорячился, Маша, никто тут не собирается умирать, у нас тут другие совсем мысли, а возможно, так и было». Но после тех аргументов, которые привел Моше, они ему говорят: «Подошли они к нему и сказали: мы построим здесь овчьи дворы для стад наших и города для детей наших». Вы обратили внимание, что сначала они построят овчьи дворы для стад наших, а потом города для детей. У них главное вот это сейчас сохранить состояние. «Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, докуда не приведем их в места их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли». Ну, как бы все логично. «Не возвратимся в домы наши, доколе не вступят сыны Израилевы, каждый удел свой, ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана». И далее: «Если удел достанется по эту сторону Иордана, к востоку». И сказал им Моше: «Если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас, вооруженный за Иордан, пред городом, пред Господом, доколе не истребит он врагов своих пред собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и пусть земля сия у вас во владение пред Господом. Если не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, который постигнет вас». Обещание, слушайте, недер, который они сейчас делают. «Мы обещаем, говорит, мы пойдем с тобой. Дети останутся здесь в укрепленных городах, стада наши в этих стойлах, а мы пойдем, и доколе до конца не будет закончена вся война», он говорит, «если вы этого не сделаете, то понесете наказание за грех ваш, которое постигнет вас от Господа». Здесь выводится этот самый недер, о котором мы с вами вначале говорили. То есть, оказывается, мало того, что ты, когда исполняешь, не исполняешь свое слово, оно еще и влияет, ну, на других людей, оно влияет на атмосферу, оно влияет на то, что ты получаешь наказание. И поэтому, когда мы с вами читали Откровение, 3 глава, по-моему, 19 стих, и там написано: «Господь, кого любит, того и наказывает. Итак, возревнуйте и покайтесь». И дальше: «Вы же понимаете, что я стою у двери и стучу, тук-тук, тук-тук, и кто откроет мне дверь, то с тем вечерить и буду. И он со мною, и я с ним». То есть момент покаяния: хорошо, я сказал и не сделал, но есть покаяние, есть время, и Бог стучится: «Стой, остановись, потому что сейчас на твою голову упадет огромное наказание». и у тебя будут проблемы большие. А я тебе стою и стучу сейчас, говорю. Покайся. И тогда, а покаяние — это та штука, которая открывает дверь для Иешуа. Ты покаялся, дверь открыл, он зашел. И вы с ним начинаете вместе вечерить. То тогда у тебя есть кровь завета, и у тебя есть его жертва. А если у тебя нет покаяния, и если ты никак это не видишь, то тогда у тебя нет ни крови, ни жертвы. И жертва Иешуа была сделана напрасно. Потому что он остался там, за дверью. Слышите? И Моше им здесь уже говорит об этих вещах. Если вы этого не сделаете, на вашу голову упадет наказание, потому что у них еще нету такой совершенной жертвы, которую имеем сегодня мы. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, который обязательно нагонит вас, постигнет и настигнет. И никуда ты от него не спрячешься. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими. Слышите? И делайте, что говорите. И сказали сыны Гадовы, сыны Рувема Моше: рабы твои сделают, как повелевает Господин наш. И они сделали, и вот вам живой недер. Дети наши, жены наши, стада наши, весь скот наш останутся тут в городах Галада. А рабы твои, все вооружившись, как воины, пойдут пред Господом на войну, как говорит Господь наш. И дал Моше о них повеление Элизару священнику, Иешуна, Иешуа бен Нуну, начальнику племен сынов Израилевых. И сказал им Моше: если сыны Гадовы и сыны Рувема перейдут с вами за Иордан, потому что его-то уже не будет, вы понимаете? Он уже уходит к отцам своим. Войну, которую нужно было сделать и победить Мидьян, месть, которую нужно было совершить, которую Господь сказал ему сделать, он уже сделал. Сейчас он их провожает. Теперь он берет Иешуа бен Нуна и говорит ему: вот если они этого не сделают, проконтролируйте, пожалуйста, эту ситуацию, потому что жалко потерять целых два колена. И сказал им Моше: если сыны Гадовы и сыны Рувема перейдут с вами за Иордан, и все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет пред вами земля, то отдайте им землю Галат во владение. Если же не пойдут они с вами, вооруженные, то они получат владение вместе с вами в земле Канаанской. И отвечали сыны Гадовы и сыны Рувемовы, и сказали: как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Еще один недр. Мы пойдем вооруженные пред Господом в земле Канаанскую, а уделы владения нашего пусть берут, пусть будет по эту сторону Иордана. И отдал Моше им, сынам Гадовым и сынам Рубема, и половина колена Менаше, сына Иосифа, царство Сигона. А колено Менаше ничего и не просило. У меня вопрос, потому как мы с вами много об этом говорили. Почему Моше дает еще и землю, половина колена Менаше? Ну, товара человек новый, а Гала у нас сверху. Сегодня у нас первая Вероника.
Вот не помню, мне кажется, это обсуждали.
Обсуждали, да. И не раз. Вы обратили внимание, они ничего не просили, попросили сыны Гадовы и сыны Рувена. А эти ничего не просили, а он им дает. Кто-то помнит? Ну, не буду томить, сразу за отличников возьму. Гала, ты помнишь?
Вы лучше нам напомните, я тоже забыла.
Тоже забыла?
Я забыла, правда.
Окей. Дебора, ты помнишь?
Нет, не помню.
Не помните, да? Ну, ничего страшного. Для того мы и читаем каждый раз одно и то же, для того, чтобы в нашей памяти, в конце концов, это отпечаталось. Сегодня это большой конфликт. Откуда этот конфликт вообще взялся? Если мы читаем с вами ну да, конечно же, это же самая 33 глава, в которой говорится, что мы здесь остановились на 30 стихе. Если же не пойдут вооруженные, то не получат земли. И отвечали сыны Гадовы, окей, мы все сделаем. 32 стих. Мы пойдем вооруженные пред Господом в землю Кананскую, удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана. Поэтому, кстати, помните, такой товарищ Жаботинский был? И он иногда так пописывал всякие песенки. И он и говорил, что и та сторона Иордана наша, и эта сторона Иордана наша. Помните? А из нашего окошка Иордан, видать, ну, немножко. Вот. Это сынам Гадовым. Они как бы пограничное колено. И отдал им Моше, им, сынам Гадовым, сынам Рувеном, половину колена Манаш. И построили сыны Гадовы Дивона, Таров, и так далее, и так далее. Сейчас идут города, которые они построили. 37 стих. И сыны Рувеном построили Сивон, и так далее. 38 стих. Нево, Валам, которых имена переменны. Если вам будет интересно, потом с 34 по 38 стих почитайте все эти города, посмотрите на карте. И вы поймете, кто строил эти города и кому они принадлежат. И что происходит сегодня, когда товарищи палестинцы говорят, что это земля наша. А вот вы оккупанты. 39 стих. И пошли сыны Махира, сына Манасина, в Галат. И взяли его и выгнали амореев, которые были в нем. А теперь мне скажите, 39 стих. Какое отношение имеет Махир, сын Менаше, внук Исаака? Внук Йосефа, который уж давным-давно умер, которого Моше даже не захватил. И вдруг, в 39 стихе мы читаем, и пошли сыны Махира, а сын Махира, понимаете, да? Сын Махира, это сын Менаше. А Менаше, Ефраим и Менаше, помните два сына, которых все время вот так, туда-сюда. Один был первый, который родился, и Бог дал ему, и Йосеф дал ему имя Забвение Менаше, а второй Ефраим. И Ефраиму он поставил первым. То есть, а Забвение, это знаете еще, что такая штука? Это еще и память. Так вот, эта память как раз о том, что когда-то Йосеф посылает своего сына, своего внука Махира завоевывать вот эту часть, когда еще там в Египте находятся. И вот эта история здесь как раз и описывается. Видите, мы возвращаемся практически ну, где-то лет на 250 назад. И отдал, и пошли сыны Махира, это я к тому вам, смотрите, чтобы понять, почему он отдает им эту землю, раз. И второе, как говорит Тора, смотрите. Она вовремя и к месту нам говорит, почему отвечает на тот вопрос, который вы говорите, что вы забыли. И пошли сыны Махира, сына Менаше, в Галат, и взяли его, и выгнали амореев, которые были в нем. Дальше. И отдал Моше Галат Махиру, сыну Манаси, и он поселился в нем. Где Моше, а где Махир? Совсем разные поколения. И Яир, сын Менаше, пошел и взял селение их и назвал их селение Иаировы. То есть он там поселил своих детей и эти селения назвал своим именем. И Новах пошел и взял Кенат и зависящие от него города и назвал его именем Новах. То есть здесь показывается на поколение назад, что оказывается эти земли, вот эта Сирия самая, она давно принадлежала колену Менаше. И он по праву забирает ее назад. Просто возвращается в те самые места. Почему изгоняет амореев? Немножечко посмотрите в историю. Дело в том, что амореи в то время, это было воинственное такое племя, которое воевало очень крепко. И оно такое насилие там устраивало, что а Махир с войском египетским, когда туда пришел, он там порядок навел. И сделал свои поселения, и построил там свои города. И с тех времен они там жили. А потом пришли медьянцы и выгнали их оттуда. А потом пришли моавитяне, выгнали медианцев. И вот это вот такая каша все время происходит. И вот мы на границах стоим, и Моше устанавливает историческую справедливость. 33 глава. Что у нас со временем с вами? Есть еще 12 минут. Вот станы сыны Израилевых, которые вышли из Египта по ополчениям своим под начальством Моше и Аарона. Моше по повелению Господня описал путешествие по станам их, и вот станы и путешествия. И дальше описываются остановки. Сколько было остановок от Рамсеса, от первой стоянки, как они вышли из Египта, и до сегодняшнего момента. Сколько переходов? Кто-то пытался считать? Я так понимаю, что мы с вами сейчас не будем все эти переходы снова зачитывать, потому что это займет как минимум минут 15 еще.
42 перехода.
Отлично, 42 перехода. 42, это действительно так. Из них 14 переходов было в первый год. А остальные, представляете, все эти переходы? Еще сколько там? 28 переходов получается, да? Это уже были после того, как вот история с этими разведчиками. И вот они дальше там гуляли по этой пустыне и делали все эти переходы. А вообще 14 переходов. Окей, хорошо. 42 перехода. 42 перехода говорит нам о чем? Простая арифметика. Арифметика, цифры, это всегда нам говорят о чем-то. Помните, 77, 49, это полнота. И дальше юбилейный год. А 42? 42 нам говорит, как я помню, мы в школе учились с арифметикой 7,6, 42. А что такое шестерка? Кто-то мне может сказать? Цифра 6.
Это не работает.
Нет, что означает цифра 6? То, что 6 дней работы, я помню. Это заповедь, да. А что означает шестерка? Смотрите, шестерка означает подход к полноте. То есть ты на грани стоишь. Потому что в шестой день вечером начинается шаббат. И ты входишь в эту полноту. А ты можешь туда и не войти. По одной простой причине. Потому что, может быть, ты сделал какой-то недер. Может, кому-то что-то пообещал. Может быть, у кого-то что-то занял. Может быть, кого-то обидел. Но ты должен войти туда с миром. То есть сделать вот это самое покаяние, которое открывает дверь для Иешуа. Чтобы войти в этот настоящий шаббат, ты должен быть в мире со всеми. По крайней мере, постараться со своей стороны это сделать. И тогда жена зажигает свечи, в дом приходят ангелы, а Иешуа уже в твоем сердце. И это просто сказка. И тогда много музыки, много радости, много вкусной пищи. Много вкусной и духовной пищи. Все наполняет твой дом теплом и радостью. И никто не может тебе помешать. Вы знаете, даже в концлагерях люди это делали. Те, кто старался, они этот мир чувствовали. Я читал одну книгу про концентрационный лагерь, где евреи, вообще не религиозные, впервые столкнулись с этим. И они всем баракам делали это. Даже те, которые были вообще не евреи. И все чувствовали этих божьих ангелов, которые приходили туда. И все видели и чувствовали соприкосновение с Божьей правдой, с Божьей любовью. Этот мир, шалом, внутри находился. В том месте, где нет ни есть, ни пить. Где лазят кругом эти блохи, кругом сплошные болезни. И в 5 утра снова прозвенит колокол. И кое-как плетясь, ты поведешь с этой кувалдой опять работать. А если не хватит сил, то тебя просто-напросто пристрелят. А если не пристрелят, то все равно сожгут в газовой камере. У тебя ничего тебя не ждет, ничего радостного нет. И единственная радость у тебя – встреча с Богом. Поэтому я могу сказать одну вещь. Что встреча шаббата и молитва – это то, что приносит радость. И те, кто говорят, что я не могу молиться – они не знают и никогда не молились. Они молились в пустоту, потому что не знают, что это приносит радость. А хоть раз жизни испытают, и это будет тяга к этому, и тогда это будет увеличиваться. Тогда не надо будет мотивировать, толкать, пихать, еще что-то говорить. ты будешь тянуться к радости, если только злые тучи не нагрянут на тебя и не накроют тебя так сильно. Но там внутри, глубоко в твоем сердце, есть эта память, которая говорит тебе слегка: начни молиться, и придет мир, и придет радость, и злые тучи рассеются, как ветер, и нет. Бог дунул, и нет никаких туч, потому что там внутри у тебя абсолютный мир. Итак, 42 перехода, 7,6, 42. Это преддверие вход в Эрец Исраэль, это преддверие в полноту. А цифра 8 – это начало нового. Итак, 42 перехода, мы их с вами перелистываем, и, естественно, мы их читать с вами не будем. Дальше идет разговор о том, что нужно разделить землю способом жребия всем коленам, а левитам, как вы помните, ничего не достается. Они рассеиваются по всем коленам, по всем городам. И мы с вами идем в 35 главу. И здесь говорится, время у нас 6 минут осталось, ну попробуем. «И сказал Господь Моше на равнинах Моавитских и Иордана против Иерихона: повели сынам Израилем, чтобы они из уделов...» То есть он рассказал эту историю, как останавливают, что происходило, мы с вами повторять не стали. И мы сразу идем в 35 главу, нам важно на этой неделе закончить эту главу Матот и Масы. И следующую неделю мы с вами уже начнем книгу Дворим. Поэтому динамично двигаемся вперед. «И сказал Господь Моше на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона». Мы стоим возле Иерихона уже. «Повели сынам Израилевым, чтобы они из удела владения своего...» Извините, я вам сейчас скажу одну интересную вещь. Забыл просто, как-то вылетело. Вы помните, и сыны Гадовы, сыны Рувена, и половина колена Манаси, Менаше, получают восточный берег Иордана. А как мы помним, что на другой берег Моше уже не перейдет. И есть один мидраш, который говорит о том, что Моше был похоронен в колене Гадова. Об этом тоже можно порассуждать, но сейчас... Пойдем вперед. Если вам будет интересно, поищите, подумайте, помолитесь, почему именно там и в этом колене, и почему именно там обосновался еще и плюс Менаше, который колено миротворцев, можно так сказать. Города будут им для жительства, а поля будут для скота и для имений их, и для всех житейских потребностей. Поля при городах, которые вы должны дать левитам. То есть дальше говорится, смотрите, всех распределили, а теперь левиты. Города, эти города не будут им принадлежать. Они будут, третий стих, им для жительства, они там просто жить будут. Они как миротворцы там внутри будут жить. Для регулирования мира. А поля будут для скота их, и для изменения их, и для всего, и для всех житейских потребностей. Ну, то есть, но они им принадлежать не будут. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны, то есть за стенами города. Отмерьте за городом к восточной стороне 2000 локтей, к южной стороне 2000 локтей, и к западу 2000 локтей, и к северной стороне 2000 локтей, то есть по всему кругу, и посредине города. Таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы. 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы. И сверх их дайте 42 города. То есть 42 города плюс 6 будет 48. А полнота 77, 49. Какое еще место Бог даст для того, чтобы убийца мог скрыться, неумышленный, понятно. Где будет еще место, где можно будет скрыться убийца?
У
Правильно, у жертвенника. Вот оно, 49 место. Вот вам 77-49, вот вам и полтона, полнота. Вот вам практически юбилейный год, о котором мы с вами говорили. Из городов вы дадите левитам 6 городов для убежища, которые вы позволите убегать убийцы. Из всех их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большей дайте более, из меньших менее, каждое поколение, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих. И сказал Господь Моше: объяви сынам Израилем и скажи, когда вы перейдете через Иордан в землю Канаанскую, последние наставления, выберите себе города, которые бы у вас, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем он мстителя. Мститель на иврите это Гоэль. Помните? Отомсти Моше медианцам. То есть мститель это оказывается нормально. И будут у вас все города убежищем от мстителя за кровь, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред обществом на суд. Городов же, которые вы должны дать, города для убежища, должны быть у вас 6, уже третий раз повторяется. 3 города дайте по эту сторону Иордана, и 3 города дайте на земле Канаанской. Города убежища должны быть. То есть, смотрите, с одной стороны Иордана и с другой стороны 3 города там и 3 города здесь. Чтобы удобно было, потому что человек, который, ну так случилось, он не специально убил. Чтобы у него была возможность скрыться. А скрыться он может, и больше из этого города он никогда не выйдет, пока не умрет первосвященник. То есть есть мститель, который его охраняет. Не нужно нанимать никаких солдат, никакой охраны, никаких собак, никакой колючей проволоки. Есть мститель, который находится за стенами города, и в стенах города он не имеет права общение свое вылить. А он практически как охранник получается. Очень удобно. Города же, которые вы должны сдать, должны быть у вас 6. 3 города дайте по одну сторону, 3 города по другую сторону. И, значит, эти города Шхем, Хеврон, Кадеш, Нафтали, это где-то 100 километров на запад, и восток, это Бецер, Релот, Шлан и город Блан. Эти города сегодня существуют, но не все они принадлежат сегодня Израилю. Как видите, восточная часть Сирия, там, где должны быть 3 города, это города, которые принадлежат сегодня Сирии. Если кто ударит кого железным орудием, окей, наше время вышло, хорошо, тогда запомните, мы с вами остановились на 16 стихе и поговорим в следующий раз об убийце, который непреднамеренно это сделал, убийце, который преднамеренно это сделал, вообще поговорим об убийстве и об этих городах. То запомните, мы с вами остановились на 15 стихе, где применяется исправительная мера. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, благодарю Тебя за время, в котором мы находились, и за благословение, которое сегодня с нами было. Спасибо за Твое присутствие, спасибо за то, что Ты вкладываешь в наше желание каждый день узнавать Тебя все больше и больше. И за все Тебе честь и слава. Во имя Ишуа Мессии молились. Амен.
Амен.